Год назад в Лондоне я опубликовал на русском языке часть своих мемуаров под заглавием «Тюрьма и ссылка». Эта работа появилась тогда, когда война уже началась, и когда связь с Россией стала более затруднительной. Потому я и не ожидал большого успеха. Но случилось иначе. В сентябре месяце «Ревю де Дюмонт» поместил пространные выдержки из моей книги с крайне лестным отзывом обо мне самом, хотя я и не разделяю мнение рецензента. В январе появились другие выдержки, соответственно переведенные с русского языка, напечатанные в лондонском еженедельнике. В то же время Гофман и Кампе опубликовали в Гамбурге немецкий перевод этой работы. Это побудило меня издать еще один том. В другом месте я скажу, какой глубокий интерес для меня лично представляют эти мемуары и с какой целью я начал их писать. Теперь я довольствуюсь лишь констатацией того факта, что в настоящее время нет такой страны, в которой мемуары были бы более полезны, чем в России. Мы, благодаря цензуре, очень мало привыкли к гласности. Она пугает, удивляет и оскорбляет нас. Пора, наконец, имперским комедиантам из петербургской полиции узнать, что рано или поздно, но об их действиях, тайну которых так хорошо хранят тюрьмы, кандалы и могилы, станет всем известно, и их позорные деяния будут разоблачены перед всем миром. Ко второму изданию «Тюрьмы и ссылки». Когда Трюбнер просил у меня дозволения сделать второе издание моих сочинений, изданных в Лондоне, я потому исключил «Тюрьму и ссылку», что думал в скором времени начать полное издание моих воспоминаний под заглавием «Былое и думы». Но, несмотря на то, что скоро сказывается сказка, да не скоро делается дело, я увидел, что мой рассказ еще не так близок к полному изданию, как я думал. Между тем, требования на тюрьму и ссылку повторяются все чаще. Книжка эта имеет свою относительную целость, свое единство, и я согласился на предложение Трюбнера. Перечитывая ее, я добавил 2-3 подробности, мою встречу с Цехановичем и историю Владимирского старосты, но текст оставлен без значительных поправок. Я не разделяю, шутя, высказанного мнения Гейне, который говорил, что он очень доволен тем, что долго не печатал своих записок, потому что события доставляли ему случай проверить и исправить сказанное. Искандер. 21 апреля 1858 года. Путный, близ Лондона. К третьей части. Отрывок, печатаемый теперь, следует прямо за той частью, которая была особо издана под заглавием «Тюрьма и ссылка». Она была написана тогда же, в 1853 году, но я многое прибавил и дополнил. Странная судьба моих записок. Я хотел напечатать одну часть их, вместо того напечатал 3 и теперь еще печатаю 4-ю. Один парижский рецензент, разбирая, впрочем, очень благосклонно 3-й томик немецкого перевода моих записок, изданных Гофманом и Кампе в Гамбурге, в котором я рассказываю о моем детстве, прибавляет, шутя, что я повествую свою жизнь как эпическую поэму. Начал с сути дела и потом возвратился к детству. Это эпическое кокетство — совершенная случайность, и если кто-нибудь виноват в нем, то совсем не я, а скорее мои рецензенты, и в том числе сам критик прессы. Если бы они отрывки из моих записок приняли строже, холоднее, и, что еще хуже, пропустили бы их без всякого внимания, я долго не решился бы печатать еще и долго обдумывал бы, в каком порядке печатать. Прием, сделанный им, увлек меня, и мне стало труднее не печатать, нежели печатать. Я знаю, что большая часть успеха их принадлежит не мне, а предмету. Западные люди и были рады еще раз заглянуть за кулисы русской жизни, но, может, в сочувствии к моему рассказу, доля принадлежит простой правде его. Эта награда была бы мне очень дорога, Ее только я и желал. Часть, печатаемая теперь, интимнее прежних. Именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов, но мне было гораздо труднее ее писать. К ней я приступил с особенным страхом былого и печатаю ее с внутренним трепетом, не давая себе отчета, зачем. Может быть, кому-нибудь из тех, которым была занимательна внешняя сторона моей жизни, будет занимательна и внутренняя, ведь мы уже теперь старые знакомые. Искандер, 21 ноября 1856 года, Лондон. Послесловие. Книга памяти. 22 января 1870 года, на следующий день после кончины Герцена, Маркс писал Энгельсу. «Итак, Герцен умер. Как раз тогда, когда я окончил главу «Тюрьма». Речь идет о части второй «Быловой дум». Маркс читал книгу на русском языке, который изучал в то время. Выбор именно этого произведения был правомерен. Хотя «Былое и дума» при жизни Герцена не выходили полностью, но и то, что было прочитано его современниками, потрясало их грандиозностью исторической панорамы, бесстрашием рассказа о себе, художественным мастерством. Он говорит своим читателям больше, чем целые библиотеки книг, посвященных России. В его воспоминаниях встречаются исторические страницы, которые по благородству своему и простоте не уступают лучшим страницам Макколия. Тут попадаются и рассказы о самом себе, взволнованные и волнующие, как самые страстные излияния Жан-Жака Руссо. Портреты столь же живые, как портреты Теккерея или Луи Блана. Полемика, изощренная, как у Поля Луи Курье и Берне. Фантазия не менее богатая, чем у Генриха Гейне. И ко всему этому присущая автору свежесть чувств, цельность верования, мощность личности, писал о Герцене один из друзей его юности, Николай Сазонов. Теперь нам известны главы, которые не решался опубликовать Герцен, и которые знали лишь немногочисленные друзья и близкие. Идут десятилетия, и уже в 20 веке, обращаясь к великому творению Герцена, читатель останавливается, завороженный, внезапно понятой близостью к себе, своим переживаниям. Автобиографизм пронизывает все творчество Герцена. Он обращается к собственным воспоминаниям беспрецедентно рано. О себе, день был душный, находится в числе первых литературных замыслов и осуществлений писателя. Если не автобиографичны в прямом смысле слова, то автопсихологичны такие повести, как «Елена» и «Записки одного молодого человека». «Я решительно хочу в каждом сочинении моем», писал 24-летний Герцен невесте, «видеть отдельную часть жизни души моей, пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя». Интенсивность герценовского самосознания постоянно требовала и находила себе выход. Не только художественные произведения, но и дневники 40-х годов, и наряду с ранними автобиографическими отрывками могут рассматриваться в качестве важного этапа, пройденного Герценом в направлении к былому и думам. Путь к этой книге таким образом оказался долгим, и при всех сопутствовавших Герцену творческих удачах, в конце концов, нелегким. Дело не только во временной протяженности, но и в насыщенности напряженными, часто мучительными исканиями, как в сфере идей, так и в сфере формы. Разумеется, это не было заранее задуманной подготовкой. Герцен не мог знать, чем станет для него 1852 год, год начала работы над «Былым и думами». Тем не менее, особая приверженность писателя к автобиографизму творчества ощущалась не только им, но и наиболее проницательными из его современников. Белинский не дожил до появления былого и дум, однако, по словам Герцена, еще в 1839 году сумел угадать, что основные творческие достижения ждут писателя в этой области, что здесь его настоящее место.